Рад приветствовать вас на начале непростой темы, дорогие друзья. Первые две темы были, кто-то скажет, как были озаглавлены или хотя бы о чем?
Часть Божьей семьи.
Да, идея «Часть Божьей семьи», а сегодня мы затрагиваем вопрос заветов. Но вопрос заветов мы должны будем начинать рассматривать через призму семьи. Вот через призму семьи. Скажите, как вообще-то вот в хорошей семье, что в хорошей семье так вот характерно, вот для хорошей семьи?
Сплоченность коллектива.
Да, где сказано, что за другого в семье, вот в семье, за другого мы должны больше переживать, чем за себя. Вот это вот хорошая семья, это когда за другого кто-то переживает больше, чем за себя. То есть, что в семье иногда люди понимают друг друга, особенно когда они уже давно живут, то они понимают друг друга без слова. Но я говорю о хороших семьях. Поэтому, собратья, сегодня я хочу затрагивать сложнейший вопрос. В этом уроке, где сказано «Божьи заветы с человеком», «Божьи заветы с человеком», я упущу вопрос десятины, а затру пока. По какой причине? Спасибо, Александровна. Потому следующий урок будет о десятине. Поэтому я хочу сейчас только об управлении. Об управлении. И первый вопрос такой. Как вы думаете, мы как люди, с нами легко договориться?
Это смотря с какой стороны подъехать. Нет. У каждого есть свой шкурный интерес или так называемая кнопка.
Я имею в виду даже за... Вот Богу. По-другому поставлю. Богу с человеком легко договориться или нет?
Трудно. Потому что он не нажимает на кнопки.
Да. Дорогие друзья, вот эту фразу запомните. Богу с человеком тяжелейше договориться. И договор нужен не Богу, а договор мне нужен, чтобы я был спасен. Но Богу за мной договориться... Это караул. Хочу сразу убедить. Как вы думаете, с Адамом был заключен завет?
Обязательно. Но если плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. То что...
А если я такой, знаешь, зануда, который скажет, а прочитай, где такое написано, что с Адамом был завет?
Не написано.
Тогда что такое завет?
Принцип есть выраженный Адаму и Еве, когда Бог сказал от деревьев вы можете есть от всех, от этого не можете. Будете есть от всех, будете живы. Не захотите, будете есть от дерева смерти, умрете.
Начну с Александровны. Александровна, будьте добры. Осии, 6 глава, 7 текст. Петрович, Амоса 3.3. Амоса 3.3.
Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне.
Как в нашей теме Богу легко ли договориться с нами? Что потрясающе, что есть классный текст, что с Адамом был заключен завет.
Ну тут текст не так чуть-чуть прочитан.
Что?
Подобно Адаму нарушили.
Не, ну
если
правильно, подобно
нарушили
Адаму.
Завет, а что нарушили?
Не Адама зачем?
Подобный.
На слово на подобное. Да. Подобное. Помнишь, подобное? Что такое
же? Так, читаем Амоса 3.3.
Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?
Так вот, это еще параллельное место. Бог пытается с Адамом договориться, а он?
Не, ну сразу договорился.
Он, все нормально, с Адамом все хорошо.
А там же потом все.
Сейчас я отвечу, чтобы всем было понятно, потому что это надо возразить, и абсолютно во всех будет возразить. Два человека, когда договариваются, вот когда договариваются в процессе, всегда договорятся. А через некоторое время...
Вмешиваются три.
А через некоторое время от этого этих договоров даже... А еще, еще один вопрос. Как вы думаете, почему Бог так ненавидит развод?
Нарушается завет.
Договор нарушается. И теперь пойдем по ряду текстов, чтобы нам увидеть, что есть три слова, которые показывают договор, завет и еще какое слово. Да, пожалуйста, Петрович.
Все-таки хотелось бы прояснить ситуацию с заветом и с договором.
Да.
Когда вот, ну, трудно поставить знак равно между договором и заветом, поскольку в договоре присутствует мое волеизъявление. А в случае с Адамом мы не слышали волеизъявления Адама. Бог сказал условия. Вот дерево, да, одно, второе. Вот последствия от одного, от второго. Но это похоже, вот отличается чем-то завет от договора. Где тут Адам? Мы его не слышим. Он получатель, он слушает просто нас на...
Хорошо. Это хорошо, Петрович, что ты возразил. Сразу начинаем читать. Начинаем читать. Пожалуйста. Второзаконие, да, наверное, давай, Второзаконие, 29 глава, стих 12. Александр Иванович, Исаии, 28 глава, стих 15. Николаевна, Исаии, 28 глава, стих 18, и Андрей Алексеевич, Второзаконие, 29:14. Возьми бумажечку, может быть, записывай для себя. Пожалуйста, читаем.
Чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с ним.
Минутку, Петрович, что Библия делает?
Вступить в завет Господа, в клятвенный договор.
Есть вопросы? Да, поэтому...
Здесь возражу немножко.
Да, конечно, надо.
Здесь слово «договор» переведено русским языком. Но это то же самое, что клятвенный перед этим стоит. Здесь просто два раза повторяется одно и то слово. То есть договор здесь понимается как клятвенный.
Но между да. ними стоит равно.
Равно. Почему да. равно? Вот ключевой момент в этом тексте.
Нет, слушайте, я сейчас хочу довести до конца идею, что союз, что договор, что завет. Это очень близкие понятия, и давайте сегодня вечером не будем в этом путаться. Если у вас есть, ну, не размышления, а вот текст, где показано, что это не так. Ну вот все тексты, которые мы сейчас будем перечитывать, вы увидите, что они эту идею поддерживают. Так, Второзаконие, 29 глава, стих 12.
Я уже читал еще раз.
Да.
Чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный с ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобой. Так это звучит в оригинале.
Хорошо, пускай так. Александр Иванович, Исаии 28 глава, стих 15.
Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор, когда всепожирающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя.
Как здесь соединены общие идеи? Ну, читайте еще раз.
Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью.
Слышите? Союз. Дальше.
Со смертью.
И параллельное место или выражение еврейское, еврейский параллелизм. И вторая же идея, какая повторяется.
И с преисподнею сделали договор.
Слышите? Поэтому, дорогие друзья, я привык придерживаться, в общем-то, библейского взгляда. И еще...
Но опять же, можно...
Да, конечно, да.
Опять же, слово «договор» переведено словом «прозорливец», «ясновидящий», «пророк», «провидец».
Да.
Понимай, как хочешь. Вот это слово в оригинале стоит.
Хорошо. Теперь я возвращусь к семье. Если ты и жена что?
В союзе.
В союзе. То ты на духу чувствуешь. Ты посмотрел на... Да, и ты можешь это определить. Поэтому, дорогие друзья, для вас, вот вы с Петровичем хотите как-то отделить это. А я хочу сегодня сделать потрясающую мысль, дорогие друзья. Если вы в завете или в семье, и если вы хотите быть толковым семьянином, то что надо понимать? Что завет, что союз,
что договор,
это что?
Одно.
Это одно.
Я же не против, Владимир Владимирович. Я просто говорю, где какое слово, что значит. А вот между прочим, слово союз, которое здесь стоит, в оригинале так и есть, договор. Понимаете?
Хорошо. Хорошо. Сейчас я так уже, чтобы было понятно. Вот какую мысль вы преследуете, когда вот одно место привел, второе, а вам оно на душу не ложится? Ну, вот какую цель вы преследуете?
Просто понять текст.
Пожалуйста, Александр.
Ну, я правильно поняла. Вот Олег говорит, договор. В мирском понимании люди могут понимать по-разному. Но сегодня мы ставим мысль, что когда эти слова употребляются в Библии, союз, договор и завет, это об одном и том же. Между ними мы можем поставить знак равно. Мы, ну, тогда, когда они используются в библейском понимании.
Да.
Аминь.
Так, и последнее место, Второзаконие 29:14.
Исаии 28:18.
Ну, читайте 18.
И союз со смертью рушится, и договор ваш с преисподней не устоит.
И Второзаконие 29:14.
И с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор.
Слышите? Опять стоит завет и что? Да. Клятвенный договор. Точно так же, как и в начале предыдущих. Значит, мысль вроде бы понятна, да? Что договор, что союз,
завет.
Что завет – это синонимы. Теперь нас интересует, собратья, вопрос такой. Почему Бог сказал, что если ты дал слово, то его обязательно надо выполнить?
Потому что ты перед Богом даешь слово. Написано так. Потому что перед Господом даешь слово. Обещание кому ты не давал, даже нечестивому.
Кто может подтвердить эту мысль в Библии, что вот Николаевна сейчас говорит?
Да будет слово ваше.
Аминь. Замечательно. А еще какой пример, где весь народ был недоволен, а все-таки пришлось согласиться? Помните, гаванитяне пришли и обдурили, что они издалека, и с ними заключили завет.
А старейшины...
Через три дня оказалось, что те соврали.
Но
могли они разорвать теперь договор?
Нет,
или...
Нет, они дали.
Да, вот все.
Неужели в Торе нету таких форс-мажорных? Но если ты пообещал, так опрометчиво.
Есть такой момент. Если ты что-то произнес перед Господом.
Ближе подойди, чтобы было слышно.
Ну, давай.
Ну,
есть такой
это
момент.
Это как бы...
Не-не-не, стой. Нет. Там момент. Если ты что-то неправильное сказал, или какую-то клятву ложную дал, что-то связано с тем, с неправильным поступком. Если что-то неправильно сделал, тогда да. А там же не было. Там был договор между людьми. Те сказали, мы с вами, мир, дружба, жвачка. Те говорят, хорошо. А если ты что-то неправильное сказал, то да.
Пожалуйста, брат, ваша мысль.
Я просто знаю не это, я знаю другое место в Библии, как необдуманный обет.
Да.
Иофай, не Иисудей.
Да.
Необдуманно пообещал Господу, пришлось убить дочку.
Да.
И Господь, как бы, надо думать о тем, как ты говоришь.
Да. И еще есть одно величайшее доказательство, что надо и долгое время даже неверующие люди держались этого слова, что ну, надо говорить правду. Вы помните, Павла арестовывают?
Да, я говорю, предъяви документ. А документа нет. Он говорит, я римский гражданин, ему верят.
Не со слов.
Да.
Никаких ни бумаг, ни их.
Да, собратья, вот я хочу, чтобы вы поняли. Почему нам надо понимать, что если мы уже с Богом или с людьми договариваемся, написано еще, если ты даже злом уклялся.
Можно 15 копеек.
Лучше,
да. В Америке, это 1800-е годы, был такой закон. Когда ты приезжаешь в город, и кто бы ты ни был, либо разбойник, либо кто, ты должен явиться пред шерифу, представиться и сказать, с какой целью ты приехал. Грабить, воровать. Это реальный случай из истории Америки. Такой закон был. И он выполнялся. То есть почему? Потому что люди слово давали.
Алексеич, можно?
Да.
Написано в Библии так. Если ты пообещал,
да,
даже злому, лучше тебе не обещать, а надо исполнить, даже если тебе это будет во вред.
Во вред, да.
Аминь.
Так, собратья, теперь вот после такой небольшой дискуссии, что мы как люди все делаем, начиная от Адама? Мы с Богом что, договариваемся?
И нарушаем.
Другие слышат все это, а после этого как-то находим вескую причину, понимаете? Находим какой-то недостаток в Боге или в людях, и что говорим? Это освобождает меня от...
Сами себя оправдывает.
Да. Хорошо. Движемся еще в этом направлении. Теперь, собратья, мы уже видим, что и в семье надо договариваться и держаться, и надо перед Богом все, что мы обещали, пробовать тоже все выполнять. Значит, давайте еще посмотрим некоторые тексты теперь за управление. За управление. Матфея. 20 глава, второй текст. Александровна, читайте. А потом 13 текст.
И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой.
И 13 текст.
Он же сказал, в ответ сказал одному из них: друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договаривался со мною?
Собратья, вы видите, как Богу тяжело договориться с человеком. Даже тогда, когда Бог выполняет свои обещания, Но он смотрит на другого, а тому динарий не зашел. Ну, за час работы. И теперь уже что?
Обидно.
Вы понимаете, так обидно. Когда договаривался сначала, радостно было, что работу получил. Теперь когда что? Другой получил
столько же,
сколько и ты, уже жаба давит. Теперь, собратья, мы идем к тому, за что Бог нас может судить. Подчеркиваю, я верю, что за грехи, за неправильные слова, а теперь я хочу задать по нашей теме. А будет ли Бог судить меня за неправильное управление?
Да.
Наверное, да. Точно, да.
Значит, есть предложение утвердить за неправильное управление. Какие мы можем вспомнить тексты?
Кому много дано, с того много и спросится.
Это текст. А иллюстрацию какую-нибудь, может быть, вспомнить?
Про таланты, например.
Да, про таланты. Сейчас, минуточку. Какой грех про таланты мы можем теперь показать, что человек этот за управление. Ну, может быть, давайте прочитаем текст. Сейчас я скажу. Какое? Дай отчет в управлении твоем.
Это неверный.
Это вы за неверного.
Сейчас.
Там, по-моему, ленивый и неверный.
Талант.
Это талант, которому дали один талант, а он его закопал. Вместо того, чтобы пустить его в оборот до прихода.
Ищем текст. Это у нас 25-24. Если вы ищете.
Ну,
да,
пожалуйста.
25-20. Или сначала что-то. Притча о вверенных талантах. Матфея 25-14. Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2. Одному один, иному один, каждому по его силе и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел, закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. Ну и так далее. Весь считать?
Нет, меня интересует вопрос. О чем мы должны, ну какой вывод, помня о том, что мы в завете с Богом, или кто-то думает заключать завет с Богом, о чем должен помнить человек?
Что делать со своим талантом?
Что ты Богу обещал.
Да.
Ты обещал.
Да.
Что он обещал?
А при том, вот читай, когда он с этим лукавым разбирается. Читай.
Ты знал, что я злой. Ты знаешь, что я беру там, где не сеял.
И сказал: господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не сеял.
Слышишь? Когда ты начинаешь с Богом дело, то ты должен понять, это партнер, которому надо доверять. То если ты уже договариваешься, то будь добр, что делай?
Исполняй.
Либо что?
Либо не договаривайся.
Либо бы не вступай ни в какие отношения. И Бог ему так и говорит, потом читайте дальше, Антоновна.
И, убоявшись, я пошел и скрыл талант твой в землю. Вот тебе твое, Господь же, Господь же сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующее.
Остановимся здесь. Слышите? Либо вы доверяете Богу и вступаете с Ним в отношения, либо что?
Вы ленивый лжец.
Либо сразу не вступаете в отношения. И многие, дорогие друзья, которые пришли к Богу и будут приходить, никак не могут осознать вот этой ответственности, что они берут на себя идею быть управителями. А потом все это пробуют списать вину на Бога или на окружающих людей.
Надо прояснить.
Петрович, в течение 10 суббот я еще буду добивать всех и себя в том числе. Какой я что? Управитель. Почему, собратья, я не взял сюда десятину? Чтобы не было два вопроса очень сложных сразу в одной теме. Поэтому вот сейчас мы должны проглотить пилюлю. Какой я кто?
Управитель.
А уже в следующую среду, если вы придете сюда, мы затронем вопрос, как мы управляем в одном только аспекте. Ресурсы. Это вопрос денег.
Ресурсы.
Это будет жаркая тема. Приглашаем всех присутствующих.
Не, кому в радость? Кому в радость, значит, пожалуйста, приходите.
Острые вопросы уже записываем.
Значит, Луки 16:2. Кто, я уже потерялся, Антон у нас, знаю, читал, а там этот.
Я?
Ой.
И, призвав его, сказал ему: что это я слышал о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять.
Значит, собратья, какой еще есть грех, который не в 10 заповедях?
Нету такого Неверное греха, управление. Который не в 10 заповедях.
Это управление. Да, это вопрос управления. Слышите? И я думаю, дорогие друзья, что вопрос управления намного, намного даже сложнее, чем 10 заповедей, которые так или иначе мы можем, ну, показывать, что мы их исполняем. А вот управление – это уже скрыть или подделать. Это невозможно, потому что это уже отношения, которые намного важнее, чем даже, знаю, что сейчас кое-кто может возражать, поэтому попробую опередить это дело. Как вы думаете, как 10 заповедей были даны Адаму?
До или после?
До, конечно, я же всегда
жду. В тех понятиях, которых не существовало еще. Ну вот, люби Бога, люби ближнего, Боже.
Да, слышите?
Остальное было раскрыто попозже.
Да, слушаешь, что вот это для хорошей семьи, заповедь, как просто звучит, Бог есть, вот это Бог, его больше всех. Семья, что? На втором месте. Это семья. Люби как себя самого. Когда появляется 10 заповедей?
Можно я отвечу на вопрос?
Да, сразу, конечно.
Все-таки я считаю, что ему были даны 10 заповедей во всей полноте, вложены в сердце его, как праведность. И он имел представление о всем, о всех вариантах, которые только можно себе представить. Просто когда мы читаем 10 заповедей, которые даны Израилю, они были просто письменно изложены, и то очень кратко. Но и Адам знал в совершенстве весь закон Божий до самых его деталей.
Не комментируй. Идем дальше. Когда в Луки 16:2, за что Бог хочет спросить
управляющего.
Всех, всех, всех спросить, дорогие друзья, не только того, кто это.
В этом тексте, да?
Да, не только вот этих, кому он раздал таланты, а все теперь должны дать отчет да, по своему управлению. Я так забегу мельком и скажу, это время, это наше влияние, и еще таланты, которыми мы всегда обладаем, и всегда еще, дорогие друзья. Смотрите еще, это же самое страшное. Мы иногда своим авторитетом можем тоже каким-то образом влиять в ту, в хорошую или в плохую сторону. Давайте еще посмотрим на четыре притчи, которые касаются исключительно будущего. Это 24 глава Евангелия от...
Алексеич, можно, пока мы еще не ушли от этого верного управителя?
Да.
Эллен Уайт везде подчеркивает, что каждый человек на своем месте исполняет обязанности малые, незначительные перед лицем Божьим. И если он их исполняет правильно, добровольно и с охотою, он верный управитель.
Аминь.
Аминь, и я согласна с этим.
Да, просто в поддержание вас скажу одну мысль из будущего урока. Доброохотно дающего, или доброохотно работающего, или управляющего, любит что?
Бог.
Собратья, вы посмотрите, как... Если даже мы делаем какую-то работу, то мы это делаем доброохотно или есть там другие мотивы. Есть там другие мотивы, чтобы говорить. Матфея, 24 глава, 48 текста, наверное. 48 текста, наверное, и дальше. Мысль, которую надо сейчас запомнить. Александровна, вы начнете читать. Смотрите, мысль, какую надо запомнить. Матфея, 24 глава, мы называем это притча о последнем времени. Но притча, то есть проповедь о последнем времени, оканчивается аж в 25 главе. Поэтому 24 глава, это Христос отвечает на то, как ученики его спрашивают, он отвечает на то, что их интересует. А начиная вот с этой притчи, которую мы сейчас начнем смотреть, Христос говорит, а вы знаете, что меня интересует? И поэтому он рассказывает четыре притчи, и мы должны увидеть теперь идею управления в каждой притче. Пожалуйста, Александровна.
Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.
Какая трагедия этого человека?
Не скоро,
не скоро придет.
Он даже не в том дело, ведь он не отказался от веры. Он даже не отказался от того, что Христос придет. Но отказался от какой идеи?
Исполнять.
Да, что быть когда верным. Хозяин скрылся за воротами, все. Могу чуть-чуть что?
Расслабиться.
Могу расслабиться. Ну и расслаблялся, брат. Слушайте, и расслаблялся. Так, следующую притчу. Значит, видите, в чем проблема? Собратья, это ж вообще потрясающе. Я вообще-то мечтаю быть хорошим управителем в новом царстве. Вот какую бы должность ни дали, но быть управителем с тем, кто будет вечно жить. Я буду получать от него его качественную жизнь. И буду кем? Вечным управляющим.
Управляющим.
Причем,
верным.
Собратья, еще один момент. Многие смотрят на служение Богу, на церковные обязанности, как на некоторую нагрузку, понимаете? Что в вечность они придут и там уже будут отдыхать. И по управлению, во что я верю, и так притча рассказывает, что когда человек хорошо пахал, хозяин его хорошо хвалит, какую награду? В два раза больше. Не-не-не-не. Вы в радость хотите. А я вас хочу наклонить. То, что...
Не в качество, а в количество.
Да. Количественно Бог грузит тебя.
Возьми его динарий.
Да, да.
Разве здесь в контексте церкви?
Конечно. Петрович, я сегодня не отойду ни на какие вопросы, собратья. Я сегодня хочу сказать, сегодня мы стартанули по непростому вопросу. Какие мы, что?
Управители.
Управители. Вот все, можете для себя объяснять, как хотите, но я вам рассказываю, что вначале, если вы хотите с Богом иметь дела, то вы должны понять, что лучше браться
и исполнять.
Это лучше. Если вы взялись и по временах то делаете, то не делаете, то это что?
Плохо.
Это плохо.
Это вам плохо.
Но еще не безнадежно.
Да, это вам плохо.
Но еще не безнадежно. И последняя мысль. В вечность, когда мы придем, то там будут все, дорогие друзья, вместе с Богом управлять всю Вселенной. Землей и плюс еще, если надо, свидетельствовать где-то, рассказывать людям, что значит, рассказывать ангелам, что значит быть спасенным, Бог будет нас туда использовать. Думаю, на сегодня хватит. Хотя, может быть, еще вот эту мысль надо. Надо 25:40. Петрович, ваша очередь.
25:40.
Да.
Открыл, читайте.
У кого открыто прочитать?
И сказал им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне.
Помните эту притчу? Христос говорит, заходите, заходите. И я думаю, если бы мы, то мы бы ломанулись туда, чтобы быть там первыми, чтобы зайти, чтобы не опоздали. Мы бы пытались продвинуться туда побыстрее. А он этим говорит, о чем мы должны заходить?
А что мы сделали такое, что мы туда должны заходить?
Это притча.
Это что? Чем это мы так отличились?
Да, за что такая честь?
Да.
То есть они не рвутся попасть туда? Они говорят, Господи, так это было вроде в порядке.
Удивительно.
Да, это было в порядке же вещей. Порядка вещей мы людям оказывали помощь. Он говорит, вот то, что делали.
Малое.
Да.
Вы вот это сделали мне.
Это мне. Поэтому, собратья, делаем вывод. Нет, у кого еще есть вопросы, критика, возражения, мы имеем 8 минут.
Ну, праведники по притче говорят не почему, а говорят когда. Почему, не почему ты нас приглашаешь в царство, а говорят, а когда мы видели тебя? Алчущим, накормили, жаждущим. То есть их другой вопрос интересует.
Ну, хорошо, а какая разница, когда или что? Ведь в тот момент, когда они делали это дело.
Они не думали.
Они ничего другого не делали.
Да.
Ну, вот мы сейчас сидим с 18 до 19 тут. Поэтому либо чем я занимаюсь, либо что я
Я вернусь к реплике, ранее да. высказанной.
Да.
Одеть, напоить и посетить – это в контексте церкви?
Нет.
Это да, желательно в контексте, сейчас скажу правильно, в контексте, как фамилия Олега?
Охрименко.
В контексте Охрименко.
Спасибо.
Кстати, помолимся за него.
Да.
Интересно, что
да
здесь
все
вот
пускай
две группы людей, и они одно и то же говорят. Никогда мы тебя не видели, да? Вот, и одни, и другие. Но праведники говорят так, потому что это было их естественное дело, естественная да. жизнь была. Это фактически не их жизнь была. Это то, что Христос дал им, и они это делали как самое естественное и необходимое. Но те, которые говорят другие, другая группа, когда мы тебя видели, это означает лишь одно, что они не имели этой праведности. И они не смогли разглядеть в людях нужду, потребность. И поэтому они не видели, они не понимали этого никогда. Я хотел просто сказать, что акцент здесь нужно поставить не на делах, которые делают праведные люди, а о том, что в сердце. Если в сердце есть то, что Христос заложил, то дела становятся естественным процессом. Если нету, то ничего из этого не выйдет, конечно.
Спасибо.
Ну и вторая,
да.
и второй комментарий по этому тексту. Иногда я себя нахожу не в тех, кто говорят, а когда, Господи, мы тут, а среди тех, кто вот там в темнице, кому надо напоить.
Да.
То есть я тем себя вижу, а не дающим.
Хочу сказать мысль. Ты все верующие, дети Божии, они никак не могут быть, ну, в таком положении, разве что, когда они страдают за истину. Бог своих детей взял в управляющие, а не в то, чтобы их гнали. И очень важно, даже если ты в тюрьме, то все равно ты управляющий. И это всегда будет чувствоваться.
Как Иосиф.
Да, я не назвал, спасибо.
Просто говоря об управлении, мы говорим о высшем пилотаже.
Да.
Высший пилотаж.
Да. И поэтому не надо, пришла мысль, потрясающая. Есть такое мудрое изречение. Кто, какой момент жизни самый важный? Это вот тот момент, когда в тебе возникает этот вопрос. Вот сейчас самый важный момент. Какое самое важное дело, которое ты должен сделать? Это то, в чем человек больше всего нуждается. Ну вот я с Александровной сижу, у нее там какие-то переживания. Вот самое важное, вот сейчас сделать ей. И последнее, а что ей сделать?
Так, а вы можете это дать? У вас есть эта вода, чтобы утолить эту жажду?
А вот это же я и говорю. А самый трудный вопрос, что ей ты можешь дать.
У тебя есть это?
Да.
Ну, вот,
да.
А можно добавить?
Пожалуйста.
Есть ли у тебя это? Но я верю кому? Богу. И Духу. И если я попрошу, или Дух, он это сделает.
Сейчас.
И даже
словом.
скажет это слово. Кстати, вот, Алексей, один момент. Был такой случай. Пришла в церковь. Не знаю никого, это сразу ищу. И вот подходит сестра. Здрасте. И как, и что? А я так на нее смотрела. А потом не знаю, почему. Я сказала, давай помолимся сейчас. Она говорит, давай. И я стала молиться. Я не знаю, что у нее, как у нее. Но я стала молиться ее нужду, которая она сейчас подошла ко мне, чтобы сказать. И я стала ей эту нужду просить у Бога.
Да.
В Вы знаете, это был шок и у меня, и у нее. Потому что я не знала, что говорить и как, о чем молиться. И она, как она могла знать, а она мне говорит, а как ты узнала? А я говорю, я ничего не знала. Это Дух Святой, он знает. Понимаете? Вот это вот я верю этому.
Значит, еще собратья, помните, есть одна потрясающая притча. К человеку приходит друг в гости и нечего дать. Что он делает?
Идет к соседу.
Да, да, и говорит, вот есть, вот у человека есть нужда, а у меня нечего дать, поэтому что? Дай в долг.
Да.
Слышите? Дай в долг.
А кто сосед? Если перевести на духовность.
Хорошо, собратья. Значит, что сегодня, если хотите, проверить себя, потому что, дорогие друзья, хотим мы или нет, наступит момент, когда Христос скажет нам что?
Отойди от меня.
Не, дай отчет. Дай отчет в управлении твоем. Поэтому, собратья, мы имеем еще время до весны. 2 месяца хорошо подумать, какие мы управляющие. Очень хорошо, если мы начнем с сегодняшнего вечера. Все, уже все. Мы помолимся.
Дорогой Господь, никогда еще в жизни не было у меня такого переживания, как в которое я вступил в течение этого Нового года. Это вопрос о моем управлении. Поэтому я очень благодарен тебе, что ты создан по образу и подобию твоему. И особенно, дорогой Господь, благодарю тебя за это величайшее доверие, что могу управлять. И поэтому прошу тебя, сделай меня способным, как в хорошей семье, и как человек, с которым тебе будет легко договариваться, и который тебя не подведет. Благослови меня, чтобы за эти 3 месяца я стал лучшим управляющим, чем был до этого. Аминь. Что мы можем спеть по этой теме?
Алексей, да. Я же хотела сказать за Олега.